Доброе утро, здравствуйте. Спасибо, что пришли. Так, мы на чем остановились? Мы, по-моему, закончили там целиком какую-то заповедь и перешли. Да. Или, может, у вас какие-то есть вопросы, или что? Если нет, то, значит, мы переходим к заповеди номер 13. И, как всегда, я вам покажу эту книжку с намеками, какой у нас там получится намек. 13 на иврите Юдгимел. Это у нас заповедь содержится в том, чтобы не давать от пасхальной жертвы. Это такая тяжелая немножко вещь, не давать еврею, который сменил религию, скажем так. Машумад называется. Вроде бы мы знаем с вами, что все заповеди, они никуда не уходят. И вот еврей, что бы он ни делал, что бы он с собой ни делал, какую бы религию он ни взял, обязанности на нем остаются. Он обязан выполнять все заповеди Торы в любой момент. Но вот мы видим, что, оказывается, на тех, кто держит в руках, что называется, эту пасхальную жертву, есть обязанность не позволять ему есть от нее, пока он с этой вот своей другой религией находится. И тут получается намек такой. Давайте я вам покажу экран на Юдгимал. Видите Юдгимал? Намек, опять же, в численном значении в номере этой заповеди Юдгимал. Ну, все читают на иврите, да, кто у нас здесь? Да, но тут вот я вижу Иуди Гой написано. То есть Юдгимал – это еврей, который ведет себя, который не просто ведет себя, да, официально как бы объявил, что ли, что он вот отказывается от еврейства. Таким образом, такой здесь намек.
Рава Вадя, скажите, это касается только евреев, которые сделали это, так сказать, по доброй воле, или те, которые насильно, тут мы знаем там историю Маранов и так далее, это тоже к ним относится?
Надо посмотреть. Давайте с вами прочитаем то, что написано в этой заповеди. Конкретные законы, конечно, он много не разбирает. Моя логика подсказывает, что это не важно, насильно, не насильно. Пока человек реально, официально, что называется, объявлен принадлежащим к другой религии, вы спрашиваете, может быть, что делать с человеком, который, скажем, живет в какой-то там стране, где его заставляют, но он на самом деле, у него там тайная синагога под полом, как было вот у многих маранов. Да, они
Да,
внешне
да, 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 да.
ходили, они не могли сопротивляться, они ходили там по церквям и все, но подпольно у них была синагога, они соблюдали и прочее. Но я думаю, что в таком случае вопрос будет просто неактуальный, потому что если им позволяют в той стране ходить в Израиль и кушать там пасхальную жертву, то все не так плохо.
А,
Да.
то есть это касается только, как получается, только времен, когда
Ну,
эту жертву
пасхальная
можно.
жертва же в наше время не может быть, да?
Ну
Потому
да.
что пока нет храма. Когда Безрат Ашем будет храм и все такое, мне уже как-то не представляется, чтобы были как
Да.
минимум насильно целые страны, которые смогут евреев вот так вот заставлять. Только если
Да.
будут добровольные художники такие, ну, там, значит, вот такой разговор. Итак, давайте смотреть, что у нас получается по этой заповеди. Шло на Ахильмина Песах ла Исраэль Мешумад. Значит, нельзя кормить из пасхальной жертвы. Как наказано, вот видите, книга Шемот, «Кол бен нейхар ло юхаль бо». Казалось бы, простой смысл, что написано, любой чужак не должен от нее есть. А чужак – это всегда имеется в виду обычно человек, который вне нашей общины. Да, «Уба пируш алав бен Исраэль шниткархум ше как-то». Нет на крума савла, вивши башамаем. Оказывается, вот какое объяснение. Это еврей, который его поступки стали совсем чужими Отцу нашему на небесах, то есть он сменил религию. И так Ионкилос объясняет. Помните, один из удивительных этих людей, которые перешли в иудаизм из римского народа, да, и который там был высокопоставленный, так сказать, должности, я не знаю, он там был родственник императора, по легенде. И есть какие-то предания, да, что он был очень знатный человек и, может быть, мог бы сам потом унаследовать какие-то высокие посты. Но он предпочел остаться не просто с евреями, учить у них Тору, а самому стать евреем, потому что понимал, что иначе не проникнешь в ее глубины, и достиг в результате этого такой высоты, что вот этот перевод Онкилоса, может, я вообще известные вещи говорю, вы мне скажите, все об этом знают. Перевод этого Онкилоса на арамейский, который является, собственно, ну, как всегда, перевод, он же отражает какой-то, в каких-то местах нужно понять, как перевести. Написано какое-то слово, которое можно так истолковать, можно так. Переводчик должен знать, что на самом деле там за этим словом стоит. И в Торе, как мы знаем, часто бывает несколько пластов, а то не часто, а может всегда. Есть несколько глубин разных, и на разных глубинах можно видеть какие-то разные вещи в одних и тех же словах. И он должен был понимать, как на самом первом слое простого перевода это подать. Он учил у Раби Йошуа, Раби Элиэзера, двух великих мудрецов, учеников Рабана Йоханана бен Закая и старших товарищей Раби Акивы в дальнейшем. Он у них учил вот писание и как правильно его изложить людям, и изложил его по-арамейски. В результате его этот перевод напечатан сегодня в любом практически издании Пятикнижия. Я не припомню, честно говоря, если бы я видел такое издание, в котором этого перевода нет. То есть может не быть комментариев других, тех, никаких. Иногда может быть какое-то издание, где ничего нет, кроме Хумаша, ну ладно. Но если хоть что-то есть, кроме самого текста Пятикнижия, первое, что вы увидите, это будет перевод на арамейский вот этого самого Онкилоса. То есть такой вот удостоился почета. И даже мне помнится, я не помню, где написано, помнится, что говорят, что его перевод – это чуть ли не самый святой текст, в принципе, после самого Пятикнижия. Такой вот стал человек. Так он тоже передал нам устную традицию, что идет речь в этом выражении про еврея, который сменил религию и, как я понимаю, продолжает в ней оставаться.
В чем... Это касается реформистского направления, консервативного, неортодоксального.
Ой, как вы хорошо спрашиваете. И, честно говоря, я боюсь сейчас, что я тут свои соображения начну выдавать за истину. Понимаете, пока я не стал раввином, боюсь, что в ближайшие лет 100 этого не произойдет, я не могу такие вот вопросы отвечать, когда не написано в книге. Если будет что-то написано на эту тему, мы можем с вами это посмотреть. Я могу поделиться своими мыслями, да, но это чисто мои мысли, это совершенно не подписываясь ни под что. Я понимаю так, что если человек признает, я пытаюсь это, конечно, извлечь из тех вещей, которые я уже учил по поводу, например, нееврея, который принимает еврейство, да, на каких условиях он может его принять. Скажем, известно, некоторые поским допускали, что если он принимает Тору, как она есть, признает ее истиной, но понимает, что по слабости он может сразу все не будет соблюдать, как положено, в каких-то случаях можно такого человека принять, да, потому что он как бы, он в принципе хочет, да, идти по еврейскому пути, он просто понимает, что сразу у него не выйдет 100% правильно по нему идти. Это один вопрос. Когда же человек однозначно не признает хотя бы какую-то часть Торы, я понимаю, что его не принимают. И в таком случае я не могу понять, как это может называться. Значит, это не Тора. Да, если вы возьмете из Торы хотя бы одну заповедь, удалите, да, не случайно, не потому что не знали или забыли, вот потому что вы говорите, нет, это не заповедь. Значит, у вас в руках уже не Тора, у вас в руках какой-то набор хороших, правильных и красивых вещей, мыслей, рекомендаций. Но это то, что вы уже решили. Я бы сказал, что или это новая религия, или это никакая не религия. По поводу реформизма, последнее, что я слышал, что официальные их лидеры заявили, что теперь религия их не предполагает необходимости верить в Творца мира. Я тогда вообще не знаю, или это религия. Кстати, хороший вопрос. Что делать с евреем, который не сменил религию, да, не стал там христианином или буддистом, а еврей, который сказал просто «ничего не хочу, никаких религий». У меня вон пицца, фалафель, у меня вон там все, ничего, не хочу никаких религий, не знаю ни бога такого, ни бога другого, никаких богов нету, есть только фотосинтез и электричество. Ничего больше не знаю. Что делать с таким евреем? Вот это вот у меня...
Ну, в Советском Союзе такие их большинство было, но да. Никто их не отторг.
Ну, смотрите, что значит отторг. Тогда не было пасхальной жертвы у нас в руках, поэтому я не могу ничего вам сказать на эту тему. Если бы пришел комсомолец, да, и сказал бы, угостите меня вашей пасхальной жертвой, мы бы вы угостили или нет? Я думаю, что это махлокет авторитетов законоучителей, из которых я видел... Одни считали, что это настоящее идолопоклонство. Ну, как бы вот, в принципе, атеизм, да, и вот все такое. А другие считают, что это нет, что это просто, ну, как бы, то есть плохо, есть для этого свои названия какие-то, кфира там и прочее, но это не идолопоклонство. И, возможно, вот с этим будет разница и тоже касательно Курбан-Песах.
Но, опять же, с другой стороны, тот ответ, который вы дали в начале, что когда будет храм, третий, то есть он уже будет там уже без вариантов.
Поэтому... Ну, прям у меня с языка сняли сейчас. Да. Это не настолько актуально наше обсуждение. Но смотрите, я не хочу, чтобы вы отказывались рассуждать на какие-то темы, просто потому что они не актуальны из-за третьего храма. Потому что когда мы рассуждаем, мы все равно понимаем лучше, что Тора хотела от нас.
И, в принципе, ну, само собой, конечно.
Ну, действительно, много времени посвящать тому, пожалуй, мы не станем, поскольку...
Рафа Ладья, последнее можно на этот вопрос, на эту тему? Здравствуйте. Можно спросить?
Шалом, конечно, я всегда рад, что спрашиваю.
Да, вот Афикоман, это же условно, как бы, да, ну, как бы, это не является пасхальной жертвой, это напоминание.
Нет,
да?
Конечно, то есть это нет, не... пасхальной жертвой он никак не может являться.
Сейчас
он
это является... не работает, да, в принципе?
Да, нету. Наоборот, если, не дай бог, кто-то... Поэтому даже сказали мудрецы, чтобы в Песах вечером не готовили хозяйки никаких жареных блюд. Просто даже для трапезы. Да. Такая рекомендация.
Я имею в виду, мы можем пригласить любого, да, еврея?
Да. В смысле, насчет... Да, насчет того присутствия на трапезах Йом-Това, я боюсь в эту тему сейчас входить, потому что, может быть, кому-то не понравится это, да, и кто-то не готов к этому. Но я
Нет, это практически не вопрос.
Это не так просто, я вам скажу, потому что это не с точки зрения пасхальной жертвы или чего-то, но с точки зрения готовки в Холомоэд и Йом-Това готовить для тех, которые не соблюдают субботу, то есть люди, которые публично нарушают вот такие самые основные положения иудаизма, насколько я помню, это лихатхила не позволяется приглашать их.
Но мы же готовим для себя, для своих.
Да, поэтому, и поэтому это было написано не приглашать как иностранцев, как бы иноверцев, так и евреев, которые не соблюдают заповеди, не приглашать на Йом-Тов и на вот эти вот холомоэд, и потому что разрешается готовить только для, как бы, для тех, кто соблюдает. А если они придут к нам в гости, даже если мы заранее наготовили для себя и все это, есть всегда опасение, что мы еще наготовим для них. А это уже не позволено в Йом-Тов готовить ради них. Но я вам не могу сказать практический вывод, потому что я знаю, что есть с этим разные выходы, что называется. То есть раввины видят иногда ситуацию, что человека нужно приблизить к этому как-то, и будет обида, еще что-то. И в некотор... Я не знаю, как они это обходят, но я знаю, что есть какие-то разрешения, скажем, у нас в поселении бывают солдаты, которые дежурят, и их приглашают не только на субботы, но и на праздники на все, и раввин разрешил. И солдаты эти, по большей части, они совершенно не соблюдающие. Мало того, среди них есть и друзы бывают, и русские, и кто угодно, не евреи, и все равно всех их приглашают, безусловно. То есть тут есть какие-то уже свои тонкости, которые я не властен вам сказать. Но общий принцип, да, это надо учесть, что как бы если есть такая возможность, то лучше родственников совсем, которые нерелигиозные, такие публично, да, ничего, то есть даже в присутствии других евреев они все равно там зажгут и что-то сделают, и нарушат субботу. Вот таких вот родственников лучше бы приглашать не на праздники, а на другие какие-то, субботы и на прочее. Но если это невозможно, если это нужно и так далее, то дверь не закрыта, надо знать, как правильно это делать, в каких обстоятельствах да, каких нет, я вам не могу сказать. Но это не касается этой заповеди, это совсем по другим причинам, поскольку, да, есть млахот, который разрешили делать в Йом-Тов, который Тора разрешила, но с определенными условиями. А некоторые посетители к этим условиям не подходят. Вот так, чтобы было честно. Но очень не хотелось в это входить. Неприятно. Так вот, вернемся к хинуху. Мишуршей мицвазот, что у нас шуршей – это корни, это смысл, поиск смысла. Маша катув бешхита – то же самое, что мы говорили о том, как резать пасхальную жертву, чтобы помнить чудеса, которые были в Египте. Валкенра уй шилол юхал бо мишумат. Поэтому-то и не годится, чтобы еврей, сменивший религию, кушал от этой жертвы. Ахаршану симу толе отуле зикарон, потому что мы ее делаем как знак, как память того, что мы пришли в это время, как по выражению наших мудрецов, лахсот тахат конфеш хина. Это, кстати, даже выражение, знаете, больше, чем наших мудрецов. Это ведь и в свитке Рут упомянуто это выражение, когда она пришла, ей так и сказали, что вот ты пришла как бы под сень крыльев шхины. Такое выражение красивое, что мы помним о том, как мы пришли в это время. В общем-то, это и был гиюр в какой-то мере, да, что собрание этих людей, потомков Авраама, Исхака и Якова, официально перешло в статус вот народа Израиля. Это произошло там, у горы Синай. И первым шагом к этому это была пасхальная жертва. И все это связано, да, все эти заповеди, все это связано вот с этим процессом, как мы вышли из Египта и стали еврейским народом. И человек, который как бы демонстративно из этого народа, можно сказать, ушел, с его точки зрения, как минимум, то получается, что не положено было бы ему давать от этой жертвы. В них нас, но брита тура, да, и мы заключили союз со Всевышним, договор определенный. Эти все вещи человек нарушил, да, ушел, порвал. Эн рауишина хильми менула мишу гефех мезе. То есть человек, который является собой олицетворение того, что противоречит всему вышесказанному, мы не должны ему давать от этой жертвы. Яцами на клальве кафарба ему надо, он отрицает веру. В алкая цебезе, тому подобным вещам, про это сказано в Талмуде, лифамим сварагу кломар в энцерих рая херет. Интересно как. То есть про такие вещи говорится в Талмуде иногда, что тут настолько это понятно, что вроде и не надо как его объяснять. Но все-таки выучили из Тора, что это отдельная заповедь. Вообще немножко удивительно, мы здесь с вами можем смотреть, уже мы с вами 13-ю заповедь учим, и кроме первых самых нескольких мы с вами все пока крутимся возле Песоха. Я вам скажу наперед, еще у нас впереди довольно приличное количество. Видите, каждый раз мы находим что-то новое, что-то отдельное обсудить. Интересно, тем не менее, недостаточно сказать, вот пасхальная жертва со всеми ее делами, и вот там маца, и вот вам хамец, там несколько заповедей Торы, и вот вам все подробности. Нет, многие подробности, видите, выделены в отдельные заповеди, настолько это важная вся тема. Что-то хотели спросить?
Можно вопрос?
Конечно, конечно.
Человек, прилюдно нарушающий шаббат, можно ли такого приглашать? И вообще, ну, не только на Песах, но вообще, можно ли приглашать такого?
Вообще, конечно, никаких проблем. Наоборот, пригласить его, показать ему. Многие из нас, я думаю, сами не были бы теперь, где мы с вами сейчас находимся. Вы слушаете этот урок, а я уже удостоился даже вроде бы как его зачитывать здесь перед вами. Да, ведь если бы нас в свое время кто-то не пригласил, и не приблизил, и не показал нам, и не рассказал, мы бы так ничего и не узнали. Конечно, надо приглашать и показывать людям, и дать им возможность приобщиться к этому. Не давить там, не тянуть, не врушиваться на них с громом и молниями, да, это не наша вся тема. Но почему же не пригласить? Это очень. Я именно говорю, что то, что не приглашать на Йом-Тов именно, на Холомоэд, поскольку это тоже как Йом-Тов, праздники вот эти Рогалим, да, Шлуша Рогалим именно имеется в виду, там есть своя особенная, ну, может быть, Рош Шана тоже те же законы. То есть когда это Йом-Тов, там у нас позволено варить. Да, и мы знаем, что, в принципе, если мы варим для себя, то это разрешается. Теперь Тора не возражала бы, чтобы были и гости, если мы сварили для себя много, да, и как бы покормили этих гостей. Но поскольку есть опасения, что мы из-за этих гостей, ради которых уже варить нельзя, вот такие вот гости, которые совсем никак, никаким боком, да, к Торе не принадлежат, или по собственному желанию, или по рождению, в таком случае ради них готовить нельзя в Йом-Тов. И есть опасение, что если мы их пригласим, то все-таки что-то приготовим. Поэтому сказали не приглашать. Но это опять же, да, это не конечный закон, я вам выдаю, это наоборот, это как бы такое базисное положение. Так, с этим разобрались. А просто на субботу, конечно, пригласить и показать, и рассказать. Евреи, тем более, да, которые где-то далеко, это большая будет заповедь, если можно его как-то открыть, ему что-то хорошее в этом. И заповедь это...
Личным примером, да? То, что называется.
Ну, да.
То, что называется личным примером.
Да. Ведь вы же сами, мы же с вами, вот как раз мы с вами такие люди, которые помним, как мы на это смотрели издалека. Я до сих пор помню, как я в детстве, когда я слышал в детстве просто слово «религия», сразу это у меня вызывало какое-то, ну, как я слышал бы, не знаю, какие-нибудь там «Звездные войны», там что-то далекое такое от меня, вообще где-то вот там далеко, на три галактики дальше, и явно никогда и не будет ко мне ближе никак. Да, что-то вот такое. Тем более там какие-то сумасшедшие люди, какие-то там фанатики. Да, слово «фанатики» всегда обычно в подсознании идет вместе со словом «религия». Какие-то там странные вещи, какая-то там вера в непонятное во все. Что это касается нас? Да? И так люди обычно и смотрят. А сегодня, благодаря пропаганде газетной, журнальной, интернетной и прочей, они к тому же еще и знают, особенно евреи, которые где-нибудь уже побывали в Израиле или слышали про Израиль, или, к сожалению, повстречали кое-каких наших братьев, даже одетых в такие вот вроде бы, так сказать, ортодоксальные костюмы, которые группами разъезжают по миру и ведут себя иногда, честно говоря, не самым лучшим образом. И, а уж тем более, почитав к этому всему комментарии, убедившись, что все, весь иудаизм – это вот такое, то как бы естественно, что они не хотят про это ничего слушать. И если вдруг они где-то попадают в гости и видят, что на самом деле есть много чего другого здесь рассмотреть, это большое дело. Рав Нунес, как известно, есть такой тут раввин, как его, йеменский, да, который раньше был адвокатом в молодости, а потом вернулся к Торе и стал возвращать других. Он ездит с лекциями. Он много раз рассказывал о том, что натыкался на людей, которые в жизни не встречали лично ни одного верующего еврея. И когда встречали, у них переворачивался мир только от одного этого. Ну, встречали нормального какого-то, да, человека. Они вдруг говорили: ой, все, что нам рассказывали, это не так. Это может быть очень большое дело. Так, что с нашей заповедью? «Венугегет бизхарим у некевот». К чему, кому относится? Значит, и безмана байдши, и шампесах. Естественно, смысл заповеди – это исполнять ее только когда есть храм, потому что мы знаем, что нет у нас пасхальной жертвы. Интересно, кстати, что будет, если человек заявит по ошибке, помните, ведь нас все время предупреждают этого не делать. Но если кто-то по ошибке заявит, вот это у меня пасхальная жертва, ну, какое-нибудь там животное или что-нибудь, то будет проблемка с этой штукой, да, если он ее посвятил, реально, серьезно посвятил как пасхальную жертву, я не знаю, что потом с ней делать. Возможно, ей придется просуществовать до конца своих дней вот так вот, никуда дальше не идя, ждать, может, пока появится храм. Если от такой все-таки кто-то зарежет, зажарит и покормит кого-то, я не знаю, ли будет нарушение этой заповеди. Здесь видно, что она работает именно когда есть храм и реальная пасхальная жертва. Но вопросик немножечко, может быть, останется. Тем не менее, она касается и мужчин, и женщин. Это заповедь, то есть никто не должен допускать, и никто не должен как бы это руками своими давать от пасхальной жертвы таким вот людям, которым не положено. «Вы оверали, а кто нарушил, что будет?» Человек нарушил, в хильме менеле бенехар, взял и поделился своим кусочком пасхальной жертвы, скажем, поделился с каким-то приятелем, которому стало любопытно. Овер аллав, он нарушает тем самым запрет Торы. В энбу малкот лефиш энбу маасе. Как ни странно, почему-то считается, что нету в этом маасе. То есть за это не получает наказание реального, поскольку считается, что это не было в этом действия, потому что действие передать ему в руки, скажем, да, может быть, такой смысл. Если я ему передаю в руки, я ведь еще не нарушил заповедь, ну, передал ему в руки, а он, может, обратно передаст. Пока я его прям вот не покормил. Но, как мы знаем, в принципе, люди едят сами, и поэтому здесь где-то, очевидно, это теряется, где именно вот само действие, которое обнаруживает это нарушение. Поэтому нету за него наказаний. Но нарушение будет, если я позволил ему, если я передал ему своими руками, да, вот этот кусочек пасхальной жертвы, это будет нарушение. Опять же, мы с вами все вместе дружно надеемся, что теперь эта заповедь уже будет не актуальна, когда появится храм, уже не будет таких людей, которые добровольно ушли из нашей веры, потому что тогда вся правда откроется в мире, все, наоборот, будут стремиться к ней, и не будет уже того соблазна ей изменять. Да, потому что сегодня есть соблазн. Как говорил один ребе, я слышал, хасидский такой ребе говорил, вот, Всевышний, что ты от нас хочешь? Ты Ецер Тов, да, Ецер Ра ты поставил вокруг нас всюду, он нас соблазняет со всех сторон. Да, он говорил так, ну, как Равлиев Ицхак Бердичев любил делать, да, защищая еврейский народ перед Всевышним. Вот смотри, ты нам сделал Ецер Ра со всех сторон. Куда ни глянешь, всюду Ецер Ра, всюду дурное начало нас подстерегает, всюду какие-то соблазны. А где Ецер Ра Тов? А где, казалось бы, должен был быть равный противовес этому? Ецер Ра Тов, где он? Он вон там у меня на полочке стоит книжка Месилат Йешарим. Да, несколько книжек по мусару, по еврейскому мировоззрению. Вот это там Ецер Ра Тов стоит. Так трудно противопоставить. То есть сегодня это так. Потому что само сердце наше, оно закрыто под многими эмоциями, которые нас тянут в сторону дурного, и нам приходится с этим сражаться, и это непросто. И идеологически тоже, да, и подсознательно люди стремятся создать себе какую-то такую теорию жизни, которая позволит им жить так, как они хотят, а не так, которая будет им что-то запрещать, ограничивать и требовать от них. Когда же правда будет открыта, у людей не будет... И это настолько будет очевидно, и настолько будет очевидна выгода, если можно так сказать, этого. Будет чувствоваться духовное наслаждение, это будет понятно, что такое Олам Аба, что такое дальнейшая жизнь, и что такое вся наша жизнь. Вся эта красота, и вся эта вся глубина, все то, что есть сегодня у немногих людей, которые сумели уже туда проникнуть, и теперь-то они это наслаждаются этим, это будет доступно, как я понимаю, гораздо больше, и поэтому уже не предвидится, что люди будут от этого уходить. Так я надеюсь, что я правильно понимаю это. Ну, вот это по поводу заповеди «Не кормить пасхальной жертвой мишума», да? Не имеет смысла нам начинать с вами следующую. Если, может, какие-то еще вопросики, у нас еще минутка есть, то с удовольствием разберем. А если нет, то тогда давайте здесь остановимся на этом, поскольку, ну, прям не успеем начать новую.